эфире шоу «Линейка» на русской службе новостей. Привет, мальчики и девочки, с вами воскресное шоу «Линейка» на русской службе новостей и ваша абсолютно полоумная пионер-вожатая Светлана Конегин. Ох, знаю точно, что всю эту неделю страна всячески старалась встряхнуться от одного из самых любимых праздников в стране – женского дня 8 марта. Ну, праздник-то это вроде как дамский, а вот последствия его, несомненно, мужские. Мужские, тягостные и подчас даже жуткие. Название им одно – похмелье. Похмелье и все, что ему обычно предшествует. Вот о нем-то, родимом, мы побеседуем сегодня с известным наркологом, врачом, психотерапевтом Алексеем Магалифом. Но перед этим, давайте-ка лучше заранее, дружно выдохнем крепкий запах тяжелого мужского перегара. Женского, кстати, тоже. Итак, я напоминаю, что тема нашего сегодняшнего эфира самая, что ни на есть, актуальная. Алкоголизм. Преимущественно тот, который многие по наивности до сих пор считают чем-то вроде невинного баловства. Ну или как минимум просто вредной привычкой. Что я имею в виду? Да, конечно же, столь обычный для нас, вроде бы умеренный, так называемый пятничный алкоголизм. По пятницам, выпивание по пятницам. Или, к примеру, вечерний алкоголизм, то бишь после работы. Тот, после которого его жертва отнюдь не валяется в придорожной канаве и не проводит приятно время в уютных стенах вытрезвителя. Наконец, просто тот, последствия которого мы так привычно недооцениваем. И в нашей студии сегодня никто иной, как известный нарколог и врач-психотерапевт Алексей Магалиф. Кстати, для тех, кто сталкивался с суровой проблемой алкоголизма лично или хотя бы опосредованно через своих родных и близких, наш телефон прямого эфира 223-7755. Звоните и не стесняйтесь. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Вот скажите, прежде чем начать, да, разговор о так называемом пятничном алкоголизме или о вечернем алкоголизме ежедневном, давайте поговорим вообще об алкоголизме в принципе. Может, с точки зрения врача это звучит там наивно или нелепо, но в нашем бытовом сознании так до сих пор нет, в общем, четкого представления о том, что ж такое алкоголизм, а? Вот действительно нам пытаются вроде бы внушить врачи с экранов там телевизоров, допустим, или со страниц газет, что алкоголизм – это заболевание, это болезнь. Ну, я уверена вот из своего просто личного опыта, что огромное большинство людей все-таки так и продолжают считать это кто распущенностью, кто причудами, кто вообще бесовщиной. Что это все-таки такое? Вот что это такое? Заболевание печени, там, не знаю, мозгов наших дряблых, или вовсе это дурная кровь, как говорят некоторые бабушки.
Да, можно, наверное, безостановочно говорить об этой проблеме, потому что действительно трудно порой бывает дать очень конкретное, четкое объяснение, что это такое. Ну, я попробую. Начнем с того, что какие признаки алкоголизма прежде всего? Это не только систематическое употребление алкоголя в опьяняющих дозах. Это прежде всего потеря так называемого количественного или дозового контроля. Когда человеку очень сложно рассчитать свою дозу, то есть человек планирует выпить небольшое количество алкоголя, но непонятным для себя путем увлекается и выпивает высокую опьяняющую дозу.
Ну, а все-таки своя доза – это понятие нормальное? То есть, действительно она индивидуальная?
На самом деле она индивидуальна, хотя, если мы говорим об опьяняющей дозе, это уже выходит за рамки нормы на самом-то деле. Другое дело, что традиции наши таковы, что они поощряют как раз употребление алкоголя, прежде всего, в опьяняющих дозах. Поэтому во многом именно социальные традиции, они подталкивают человека к тому, чтобы мы выпивали алкоголь не как там, пищевую добавку, да, а именно как главное блюдо на столе. А это, в свою очередь, формирует очень быстрые традиции употребления алкоголя в высоких дозах, высоких дозах как следствие мы формируем, есть такой термин, высокая толерантность, то есть устойчивость организма к алкоголю, то есть уже, да, даже мы этим гордимся, что можем выпить значительно больше, чем другие.
Да, это, в общем,
и устоять на ногах.
Да,
да, отсутствие рвотного рефлекса считается тоже удалью, хотя рвотный рефлекс она защищает от интоксикации. То есть мы, к сожалению, в силу определенных традиций ломаем те защитные механизмы, которые нас защищают от алкоголизма.
Итак, друзья мои, я напоминаю, что тема нашего сегодняшнего эфира самая что ни на есть актуальная и вечная, к сожалению, для нас с вами, русских граждан, это алкоголизм. Причем преимущественно тот самый, который многие по наивности до сих пор считают чем-то вроде, ну, вредной привычки, не более того. Речь идет в первую очередь о пятничном алкоголизме или алкоголизме так называемом вечернем, когда люди принимают свою дозу после работы. В нашей студии врач, психотерапевт и нарколог Алексей Магалиев. И телефон нашего прямого эфира, я напоминаю, 223-7755. Итак, Алексей, у нас уже есть звонок. Ольга.
Да.
Здравствуйте. Вы нас слышите? Да.
Вот скажите, пожалуйста, у меня сейчас невестка. Угу. Запой, да, вот куда можно обратиться? Потому что ребенок маленький.
Вы знаете, здесь существуют определенные службы и профессиональные наркологические центры, которые занимаются тем, что оказывают подобные услуги на дому. Хотя более правильно, конечно, если речь все-таки идет об алкоголизме, и запой это, как правило, или запойное состояние, оно характерно для второй стадии алкоголизма, подобные состояния лучше все-таки начинать лечить в условиях стационара. Поэтому есть клиники, в частности, есть очень хорошие клиники в Москве, это не наркология, это не психиатрия, где... Очень
государственные клиники,
которые, где оказывают очень хорошую профессиональную медицинскую помощь в этом направлении.
Ну, а вот как, если человек находится в таком состоянии, если... что привести его туда за руку довольно сложно, я так понимаю?
Дело все в том, что, любая госпитализация в нормальную клинику, конечно, идет добровольно. Если человеку очень тяжело там, добраться до медучреждения, тогда нужно вызвать просто профессионального нарколога, который поможет справиться с вот этим похмельным синдромом в домашних условиях.
Ольга, вы нас слышите? Мы ответили на ваш вопрос.
Да.
Но мой просто добрый совет. Лучше профессиональную медицинскую помощь оказывать в условиях специализированного медицинского учреждения. Это будет более правильно и профессионально, потому что не всегда, например, доктор, который приезжает на дом,
невозможно контролировать самому, да?
Не может нормально, длительно проконтролировать физическое и психическое состояние больного человека. Поэтому лучше, чтобы это было все-таки в условиях стационара.
Спасибо.
Счастливо вам. У нас есть еще один звонок. Светлана.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот вы спрашивали, что это считать, болезнью или вот, дурной привычкой. Я считаю, что на первой стадии это, конечно, безобразие и дурная привычка, и слабосилие какое-то. А потом, конечно, это перерастает в настоящую болезнь. У моего друга так вот погибла жена. Приходя вечером с работы, у нее такая была нервная довольно работа, вот стопочку выпить, чтобы снять стресс. Значит, это был каждый вечер. С ужином, с едой, все нормально. Потом две стопочки. Потом она пошла на пенсию, стала пить эти стопочки днем. Ну, в конце концов, инсульт, парализация и в 54 года смерть. Вот. Кто-то меня слышит. Вот.
Да-да, я слышу вас. Вы знаете, я бы сказал так, что это не дурная все-таки привычка, ну, в том контексте, что вы описали. Дело в том, что очень многие люди, к сожалению, недооценивают то, чем является алкоголь. Алкоголь на сегодняшний день является очень сильно действующим психоактивным веществом, который создает иллюзию спокойного, хорошего, комфортного психологического состояния. То есть по своему действию он очень напоминает транквилизатор. Есть такая группа психотропных препаратов, которые обладают успокаивающим, седативным, расслабляющим эффектом. Поэтому алкоголь как бы заменяет вот это действие, и многие люди, кстати, боясь принимать лекарственные препараты, считая их своеобразными наркотиками, не обращаясь к врачу, занимаются самолечением. Самый быстрый и надежный путь, в кавычках, конечно, вот самопомощи – это алкоголь. Поэтому огромное количество людей снимает так называемое стрессовое состояние, пытается уйти от депрессии при помощи алкоголя. Это не дурная привычка, потому что в данном случае речь идет о том, что человек пытается при помощи алкоголя решить свои психологические проблемы. А дальше, естественно, возникает так называемая химическая зависимость или физическая зависимость, то есть происходят очень глубинные изменения на биохимическом уровне организма, и человеку очень тяжело уже отказаться от алкоголя по причине глубоких нарушений обмена веществ. Так что человек просто незаметно для себя попадает в такую биохимическую ловушку. А дальше наступает тот алкоголизм, который должны уже лечить профессионалы.
Ну, понимаете, не все же таким образом.
Вы знаете, у нас нет культуры, к сожалению, просто нет культуры обсуждения психологических проблем и решения этих проблем профессионально. Мы не идем к специалистам, клиническим психологам, подготовленным врачам, психотерапевтам, психиатрам для решения своих там психических, психологических проблем. Мы тянем эту резину, занимаемся самолечением, обсуждаем эти проблемы в кругу приятелей, друзей и так далее. Это носит абсолютно очень часто непрофессиональный характер, а решением всех проблем у нас являются спиртные напитки. Вот поэтому, когда мы эту культуру все-таки возродим, обсуждать свои проблемы профессионально, наверное, тогда мы будем в будущем избегать и вот этих тяжелых проблем, как наркомания, алкоголизм.
Вы сказали «возродим», а она вообще существовала, вы считаете, в России? На Западе, там, в Штатах, в Европе она действительно существует. Насколько она когда-то существовала здесь, я не очень в этом уверена.
Ну, я согласен. Может быть, в широком смысле слова нет, но тем не менее, все-таки доверие к врачам, наверное, было когда-то больше, скажем так, Сейчас больше недоверия, особенно к врачам с приставкой «психа», потому что люди боятся, действительно боятся обращаться к врачам, боятся, что их залечат таблетками, боятся, что им поставят тяжелый диагноз, признают сумасшедшими и так далее.
То есть вы считаете, что это последствия такого негативного образа еще советской депрессивной
психиатрии? К сожалению, да. Вот я думаю, да. Вот этот образ был немножко подпорчен имиджем вот той психиатрии, которая, к сожалению, существовала. Хотя ни один психиатр не стремится залечить пациента. Наоборот, задача врача, нормального врача, это не допустить развития болезни. Поэтому обращаться лучше на ранних стадиях.
То есть, в общем, в интересах и психиатра, и его пациента это все-таки вот как-то обратиться друг к другу с взаимным доверием.
Естественно, конечно. Именно только когда есть взаимное доверие, тогда и решаются сложные проблемы, конечно. Угу.
У нас есть еще один звоночек. Валентина Ивановна.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Валентина Ивановна. Я очень-очень пожилой человек. Мне 85 лет. Я никогда не пила и никогда не курила.
Прекрасно.
Я пережила войну и вышла замуж в связи с этим поздно, потому что как-то наших кавалеров...
Да-да, это понятно.
Не оказалось на месте. Мой муж был старше меня на 10 лет. У него семейная жизнь не сложилась. И когда мы с ним познакомились, мне было 30, ему 40. Естественно, он уже был разведен и выпивал. От первого брака у него был сын, который жил со своей матерью. И что же получилось? Когда мы решили пожениться, я ему сказала, что я буду твоей женой только в том случае, если ты бросишь пить. Он ответил, я брошу. И что же получилось? Он был очень, вообще говоря, на мой взгляд, и на взгляд окружающих, талантливым конструктором. Mm-hmm. Раньше работал у Королева, потом у Минца. И он действительно бросил. Почему, я считаю, у него дома было хорошо, в семье, у нас появился ребенок, у него дома было хорошо, на работе у него была интересная работа, которая... как говорится, требовал трезвого ума, а не чего-то. И он сначала постепенно меньше стал употреблять реже, а потом и совсем это прекратил.
То есть, иными словами, вы сумели создать для него некие стимулы...
...нормальные обстановки
да.
дома, угу. на работе и окружающей. У нас тогда была цель у всего народа. А сейчас, вы меня извините... Я, хотя и занимаюсь большой общественной работой до сих пор, несмотря на свой преклонный возраст, но все-таки у большинства людей этой цели жизни не стало. Поэтому вот если мы все вместе, те, кто заинтересован, чтобы у нас не было в стране алкоголизма, подумаем над решением наших общих социальных проблем и этой социальной расслоенности и много чего другого, что у нас не совсем хорошо, то, может быть, мы тогда исправимся.
Вы знаете, я абсолютно с вами согласна.
Я согласен и нет. Да. Дело все в том, что на самом деле от уровня благополучия, именно от уровня благополучия, порой не зависит распространенность алкоголизма, вот именно материального благополучия. Поэтому если люди будут жить просто богаче, это еще не означает, что они будут жить без алкоголизма и наркомании.
Но, с другой стороны, серьезные такие социальные катаклизмы, они все-таки провоцируют, конечно.
Безусловно, но также провоцирует, например, и бешеный ритм нашей жизни, да, то есть можно жить богаче, но при этом те нагрузки, психологические перегрузки, которые сейчас в нашем ритме, они вынуждают человека прибегать, к сожалению, к более быстрому и эффективному способу снятия стресса. Так что, с одной стороны, я согласен, что должна быть система ценностей, которая бы мотивировала человека к реальной жизни, а с другой стороны, не всегда просто благополучие, там, материальное благополучие является залогом того, что все будут жить трезво.
Всегда ли агрессия сопровождает алкогольное опьянение?
Нет, конечно. Далеко не всегда. Многое, опять же, заложено в личности человека, в особенностях его личности. Часто так бывает, что человек внешне не показывает своего негодования, своей злости, то есть он все это таит в себе, прячет в себе, а выпивая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, контроль за своими эмоциями, за своими инстинктами ослабевает, и вот тогда все то черное, все то негативное может в состоянии алкогольного опьянения вылезти, и прежде всего оно очень часто бывает направлено на самых близких. Ну и прямо противоположный сценарий, это благодушное такое легкое состояние опьянения у человека, который совершенно не, так сказать, не агрессивен, по сути, не злобен и так далее. То есть опьянение бывает самым разным, и агрессия проявляется не в каждом случае.
Ну вот скажите, пожалуйста, вот действительно, вот звонит женщина, у нее муж становится агрессивен. Как себя вести вот с таким человеком, который абсолютно не подконтролен?
Дело в том, что если человек злоупотребляет алкоголем, если речь идет о том, что это алкоголизм, и его агрессия, это, по сути дела, побочный эффект или следствие, или осложнение основного заболевания, то здесь нужно все вопросы обсуждать только с помощью лечащего врача. Это психиатр-нарколог, это может быть государственный врач.
Милиционер, к сожалению, в этой роли вряд ли сумеет выступить.
Милиционер появится только в том случае, если будет совершено какое-то правонарушение. А основная работа должна быть вести профессионально с врачом. И это прежде всего врачи наркодиспансеров районных или это частные специалисты, которые достаточно сейчас активно предлагают свои услуги.
Алексей, у нас есть еще ряд звонков. Сергей, вы нас слышите?
Да, я
здравствуйте.
Слышу.
Угу. У вас какой-то вопрос к нам?
Здравствуйте. Нет, у меня, в общем-то, не вопрос,
Скорее замечание.
Я хотел высказать свое мнение на эту тему. Говорят, что какое-то направление одно есть в отношении алкоголизма. Мне кажется, что первопричина самого алкоголизма все-таки генетическая. А второе, все остальное, которое вот вы уже говорили, социальное, окружение, ну и так далее, и так далее.
То есть это уже факторы, которые скорее, с вашей точки зрения, провоцируют проявление этого генетического вот
абсолютно
признака,
верно,
да?
То есть это провокация. И здесь вот, без психолога все-таки не обойтись. И для того, чтобы искоренить этот вопрос, необходимо на социальную все-таки сторону обращать в большей степени внимания, нежели на все остальные. Социальное имеется в виду в психологическом плане.
Вот, Алексей, действительно, насколько здесь замешана генетика?
Не, ну, генетика, конечно, замешана. И действительно считается, что люди с генетической предрасположенностью, попав в определенные, опять же, условия и традиции, быстрее сформируют алкогольную зависимость. Но не это все-таки главное. Это одно из. Вообще, проблема алкоголизма – это медико-социальная проблема. Это безусловно, что все время мы говорим о том, что многое зависит от того, что происходит в обществе, от их традиций, от того, насколько счастлив человек в этом обществе, насколько он востребован, реализован и так далее, и так далее. Но на самом деле эта проблема, она же не только в нашем обществе, она и в европейских обществах также актуальна. И не всегда этот вопрос именно связан прежде всего с генетической предрасположенностью к алкоголизму. Вот здесь волей-неволей приходится все-таки говорить о том, что многое, конечно, зависит от психики человека. И я недаром здесь подчеркивал и говорил, что одной из основных причин является в том числе различные стрессовые и депрессивные состояния, которые и во многом провоцируют систематическое злоупотребление алкоголем.
У нас есть еще звонки. Я чувствую, эта тема, она никого не может оставить равнодушным, это правда.
Да.
Алла Ивановна.
Да, я. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня извините, но никакая это не болезнь. Это никакая не болезнь, поверьте мне. Никогда я не буду жить с человеком, если он через порог переступит, пиво выпьет. Мы с мужем прожили уже больше 40 лет. И он говорит: ой, Аллочка, если я переступлю, вот сидим разговариваем, через порог пиво выпью, вот без тебя там или приду. Я говорю, я жить с тобой не буду. Сразу говорю, жить не буду, если даже пиво выпьешь. И вот 40 с чем-то лет прожили. Дома, пожалуйста, я говорю, если хочешь, праздник выпей. Но только это не болезнь. Это нужно считать, это распущенность. Дочь у нас, ей сейчас 42 года будет, с 13 лет начала выпивать.
Но я чувствую, вот я чувствую, что у вас какая-то за этим стоит личная драма, за таким максималистским отношением к этой теме.
Вот, и такая у нас была трагедия, когда мы кому только не обращались. Это настоящая трагедия. Начала курить наркотики. Вызывали ночью нарколога. Давно еще был, ведь ей было 13, а сейчас 42 будет ей.
И все это продолжается по развивающейся, да, по нарастающей?
Ну, а потом мы думали, все родственники мои, братья трое, говорят: Алла, ты не переживай, не плачь, ты не плачь. Она вот выйдет замуж, все прекратится.
Ну и как, вышла она замуж?
Она вышла замуж, причем я очень удачно, он сейчас полковник ФСБ, она майор ФСБ. Ой.
То есть вы нашли способ взять ее за шкирку и встряхнуть хорошенечко?
Нет, чувствую. Миленькая моя, никто за шкирку не возьмет. Никто. Она и до мужества, мы знаем, что она курила, не кололась, курила.
Но сейчас у нее какая ситуация?
Ну, что вам сказать?
Если офицеру ФСБ не положено.
Она вот 18 лет живет с мужем. 18 лет. И 15 лет они дрались в кровь. Дрались при мальчике, при Ванечке, моего внука безумно любимого. И мальчика сделали инвалидом. На психика у него припадки начались. Вот. И сейчас вот он там в Новокосино находится, какой-то центр такой. Это такая трагедия. Как мы ей говорили, что ты делаешь? Курить начала, вот выпивал. И работает на Лубянке майор. А он полковник.
Вот вы говорите, что это не болезнь. Дело в том, что все психоактивные вещества, и алкоголь, и наркотики, они грубо вмешиваются в психику человека. Тем более, когда речь идет о подростках, да? И вот именно на этом этапе, когда идет формирование личности человека, чем опасны наркотики? Они начинают фактически менять естественные психические процессы. То есть у человека меняется характер, у человека появляется совершенно другое поведение. То есть на самом деле это вещества, которые вызывают очень грубые, глубинные изменения, прежде всего в нервной системе человека. И, естественно, лечение здесь должно быть всегда комплексным. Действительно, и должна быть интересная работа, и учеба, и психологическая помощь, и медицинская помощь. То есть, на самом деле, это должен быть целый комплекс мероприятий, которые бы помогли выздороветь человеку, а не просто насилие или принуждение.
Но в любом случае, я думаю, что никогда не поздно все-таки обратиться действительно к врачу.
К врачам надо обращаться хотя бы не, даже не за лечением, собственно, лечением, а за консультацией, чтобы хотя бы на раннем этапе определиться, что происходит.
Ну, а вот на позднем, когда уже человеку там 42 года, казалось бы.
Но всегда, всегда нужно обращаться, обращаться вообще, я уже говорил, то, что нет культуры обсуждения своих проблем с профессионалом. Поэтому все это загоняется в семью, начинают выясняться отношения там, с мужем, с женой, но это все носит абсолютно непрофессиональный характер.
Алексей, у нас есть звонок от Павла. Павел.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос следующего образа. Вот недавно одна инициативная группа предлагала законопроект, продвигала по поводу принудительного лечения алкоголизма. Дело в том, что я тоже как бы столкнулся с этой проблемой лично, да, то есть я успешно с этим борюсь. У меня вот интересно просто, был там хоть один врач-нарколог, потому что, ну, как мне кажется, принудительно вылечить от алкоголизма невозможно. Как вы относитесь?
Я боюсь, что вот я тоже с вами абсолютно согласна.
Вы знаете, вопрос...
Такие репрессивные методы, они только в нашей стране в советское время, по-моему,
вы знаете, вопрос, с моей точки зрения, требует очень взвешенного подхода. Дело в том, что принудительное лечение, если мы все-таки подразумеваем лечение, то оно существует и в развитых европейских странах, в той же Голландии, например, где принудительно лечат человека от героиновой зависимости, хотя при этом разрешают употребление так называемых легких наркотиков. Ну, что такое принудительное лечение? Если его возродить в том виде, как оно существовало в Советском Союзе, то есть это была просто изоляция, то есть своеобразная тюрьма, где также присваивался срок человеку, так называемому пациенту, и люди на следующий же день, если не в тот же день, как они покидали ЛТП, начинали употреблять алкоголь, то такое лечение, наверное, оно бессмысленно. Это просто некая колония, где... куда будут свозить людей, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками. Вот, наверное, такое лечение, оно бессмысленно. А лечение, которое требует вот такого комплексного подхода, оно достаточно дорогостоящее. И задача такого, так называемого, принудительного лечения, это вернуть в общество нормального, здорового человека. А это совершенно другое.
Так, друзья, я напоминаю, что тема нашего сегодняшнего эфира столь же актуальна, сколь и болезненна. Это алкоголизм. И в нашей студии нарколог и врач-психотерапевт Алексей Магалиев. А телефон нашего прямого эфира 223-7755. У нас на проводе дожидается нас Евгений. Вы нас дождались?
Да.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня такая ситуация. У меня мама очень долго пила. 10 лет, наверное. Ну, и мы потом ее закодировали. Очень это у нас было. Но она долго на это не решалась. И я вот хотела задать вопрос. Мы на три года ее закодировали. Вот кодировка у нее еще не закончилась, но она выпила. Ей ничего с этого не стало, вообще ничего. Я хотела спросить, вы не знаете, вот как вот... Ну, она как бы она успокаивает, что она не будет больше пить, все. А вот как вот это вот... Ну, организацию, где вот мы кодировались, ее можно как-то наказать или нет? Потому что очень много вот сейчас всяких обманщиков, очень много.
Вообще, а Алексей, вот еще... это действительно одна из самых болезненных тем в нашей стране, это тема кодирования. Да, вот как вы к ней в целом относитесь?
Вы знаете, не надо просто обожествлять этот метод и считать, что это панацея от всех бед. Вот кодирование был введен в практику терапевтическую, наркологическую, психотерапевтическую врачом Довженко. Он так назвал свой психотерапевтический метод, когда без всякого препарата, путем внушения человеку запрещалось под страхом осложнений употреблять алкоголь там длительный период времени. А в советские времена существовал метод, известный метод торпедо. Этот метод был основан на том, что у человека также вызывался страх путем введения препарата перед употреблением алкоголя. Дело в том, что все эти методы в основе содержат именно, прежде всего, внушение человеку о том, что употреблять алкоголь нельзя, потому что будет плохо, потому что можешь потерять здоровье вплоть до смертельного исхода. Вот пока страх у человека присутствует, человек не пьет. Можно ли это назвать полноценным лечением? Наверное, только условно, потому что на какое-то время просто человек перестает употреблять алкоголь, а родственники приобретают такой, знаете, временный отдых от его злоупотребления. Но назвать это полноценным лечением, конечно, нельзя. Мы уже ведь говорили, что у алкоголизма очень много корней. Это и социальные корни, и психологические, и психические, и биологические, и так далее, и так далее. Поэтому медицинская помощь здесь должна быть тоже комплексной. И очень много должно быть здесь именно психотерапии. А если мы назначаем лекарственные препараты, они должны быть подбираться индивидуально и пропиваться пациентам курсом. Опять же, под контролем врача. А здесь один укол... справка о том, что пить нельзя, и кажется, что проблема решена. Нет, так эта проблема всерьез не решается. Просто на какое-то время человек не будет пить, а потом по прошествии этого времени, когда проходит страх, очень часто люди опять возвращаются к своему привычному занятию.
Ну вот, Алексей, насколько я понимаю, Евгений, вы ведь еще на линии у нас, да? Нет,
но я просто хочу сказать, наказывать никого не надо. Просто надо понимать, что...
Алексей, я вас поняла. Да. Вот у человека конкретная ситуация, да? Ее мать там сорвалась, поняла, что при том, что она вроде как закодирована, при этом
значит,
с ним
надо
ничего
идти просто
не
другим
произошло,
путем.
Значит, у нее снят комплекс страха.
Значит, да, значит, уже перестал работать этот, так скажем, лечебный страх, в кавычках, да, который держал ее все
но
это
вот
время.
Ну вот конкретно, что человеку, ведь миллионы людей сталкиваются именно с такими же ситуациями.
Опять же, надо идти к врачу, психотерапевту, который специализируется на лечении патологических или химических зависимостей, и обсуждать с ним, что делать дальше, потому что есть препараты от алкоголизма, которые человек должен просто принимать самостоятельно внутрь. Есть препараты, которые помогают ему стабилизировать нервную систему. И так далее, и так далее. Есть, в конце концов, набирает силу общество анонимных алкоголиков, где люди друг другу помогают и поддерживают, вот как мы говорим,
в ремиссии. Насколько я понимаю, подобные общества, они в большей степени все-таки приживаются на Западе.
Да, они приживаются на Западе, но здесь они тоже находят свое место. То есть есть разные формы помощи, и не обязательно это только кодирование, на
и
котором буквально все зациклились.
Угу. Да. Найти данный конкретный способ или форму помощи можно, в общем, скорее всего, только с помощью врача.
Я думаю, да. Именно к врачу надо, еще раз говорю, идти, прежде всего, за советом, а не только за конкретным лечением.
У нас есть еще один звоночек. Андрей?
Здравствуйте.
Слушайте нас, здравствуйте.
Я вот соглашусь с вами по поводу психологической помощи для людей. Факт то, что человек должен психологически, на самом деле, настроиться, чтобы завязать с этим делом. Правильно. Я вот, например, курил раньше. И вот я несколько раз бросал, но сейчас уже тоже психологически себя настроил. Я бросил с этим делом. У меня брат... злоупотреблял алкоголем и очень сильно злоупотреблял. Факт то, что я с ним тоже сколько вел беседу, потом его жена с ним на эту тему разговаривала, моя жена, и потом он все-таки настроил себя, просто настроил себя, то, что нужно бросить с этим делом. И вот уже, да, делали укол, он просто, как говорится, для поддержки, мне нужна, говорит, помощь, просто помощь, чтобы мне помогли. Отвезли его к доктору, сделали чистый укол. Укол, конечно, он ничего не значит. После этого укола многие люди, вот я знаю, сталкивался с этими людьми, которые буквально на третий день опять же начинали пить. А он завязал, и вот уже где-то 5 лет он не пьет вообще.
Вы знаете, я абсолютно с вами здесь соглашусь. Никакие способы, которые существуют, какие бы они там разрекламированные не были, они никогда не дадут высокий результат, если человек сам внутри самого себя не настроился на избавление от той или иной зависимости. Врач лишь помогает пациенту реализовать свое истинное желание. Насильное или против желания лечение обречено на неудачу. Поэтому то, что вы говорите, лишний раз доказывает это правило.
Ну что ж, дорогие друзья, я боюсь, что нам уже придется прощаться. Алексей, большое спасибо. Что же касается наших радиослушателей, то я, конечно же, прощаюсь с вами, дорогие мои, исключительно до следующего воскресенья. Ах, чем вам заняться до следующего эфира? Да чем? Все тем же, что и обычно. Свинячьте, хулиганьте и занимайтесь самыми невразумительными глупостями. доносы на ближнего и прочие пакости в нашей конторе тоже всячески поощряются. Так что строчите доносы, прописывайте сценарии всевозможных провокаций и подлых розыгрышей. Все это когда-нибудь вам, поверьте, зачтется. А уж мною или Господом Богом, какая в сущности разница? Пока!
Опустим знамя, друзья. Но только его. Линейка закончена. Переходите к водным процедурам.